Приветствую вас еще раз, дорогая церковь. Как я уже говорил, меня зовут Саша. Мы к вам приехали из далекого Санкт-Петербурга. И наша церковь, Санкт-Петербургская Евангельская Церковь, сердечный большой привет вам передает. И я знаю, что вы за нас молитесь, вспоминаете о нас в молитвах. И я прошу также продолжать и молиться за церковь, чтобы мы тоже развивались и чтобы Слово Божье распространялось. Я очень люблю Германию, и еще вот с самого раннего детства, когда я первый раз сюда приехал, я вот эту страну полюбил вообще просто. И мы на машине приехали, и мы вот проходя путь Эстония, Латвия, Литва, потом Польша, и вот когда мы в Германию въехали, я Дэну говорю, все, на родину приехали. Почему? Дороги такие вот... Ну, просто супер, я не могу ничего сказать, потому что мы все время ехали 70-80, и вот это 2000 километров вот этой дороги, потом ты выезжаешь, у вас как бы нет ограничения, нас даже сфотографировать успели, потому что нет ограничений. Но нам никто не сказал, что обращать внимание на знаки нужно, да? Ну, и такая поездка была очень хорошая для нас. Мы здесь очень много повидали вот гостей и друзей хороших. И я задумался, насколько удивительны вообще братья-христиане, да, братья и сестры, вот мы христиане. Мы родом из Кавказа, переехали в Питер, приехали к вам сюда, в Корунталь, да, и... Нас встречают вот с такими объятиями, это всегда настолько приятно. Я благодарю Бога и говорю, Господь, спасибо Тебе за то, что мы все одна семья. И вот, находясь здесь, прославляя Бога, я чувствую, что я никуда, по сути, не уезжал, да, вот мои братья и сестры здесь. И я хотел бы с вами сегодня порассуждать о такой теме, как безвыходные ситуации. Кто-нибудь из вас попадал в такие ситуации, когда они просто вот руки опускаются, и ты не знаешь, что делать? И я работаю прорабом на стройке и веду объект, ну, занимаюсь строительством. И у меня одна такая безвыходная ситуация возникла. Я вам сейчас вкратце расскажу. Мой заказчик, у которого я работаю, он очень такой щепетильный человек, очень трудно с ним иногда найти общий язык. И он проверяет работу очень тщательно и так далее. И как-то он дал мне чертежи участка и говорит, поставь точки, границы участка. Ну, я как бы всю границу участка поставил. Мы по этому участку производили определенный вид работ, там дренажная система и так далее. И ну, большую работу произвели. И через какое-то время он мне говорит, вызови геодезиста и поставь точки, ну вот как правильно нужно делать это все. Я вызвал геодезиста, в общем, геодезист... Ходил, в общем, ставил точки, три выставил, и на четвертую точку он меня зовет и говорит, Саша, у нас проблема. Я говорю, не может быть, ну как, проблем не должно быть. Он говорит, серьезная очень проблема. Я говорю, какая? Он говорит, вы ошиблись на 12 метров. И границу участка я просто увеличил на 12 метров. Вот, и это не самое даже страшное было, да, вот что для меня. Я как бы его слушаю, я ему пытаюсь доказать, я говорю, нет, вы не правы. Он говорит, я не могу ошибаться, потому что у меня вот тут GPS, это даже не я, это все технологии, я ничего не делаю. И я пишу своему начальнику, тогда еще у меня два начальника, они в отпуске были. И никого нету, я и Денис работаем. И я пишу начальнику и говорю, так и так, мы вот ошиблись. Я ошибку допустил. И задаю вопрос, а он мне отвечает, ну, звони заказчику. Как бы ему надо объяснить это все. И я неделю, наверное, не спал вообще. Почему? Потому что для меня вот эта стройка, это было что-то новое, новый шаг. Я неделю не спал, я вот переживал. Я не знал, как написать заказчику, что мы произвели работу там на большую сумму, и это все нужно убирать. Долго думал, сперва писал сам себе сообщение, удалял. Писал, отправлял сообщение папе своему. Папа мне говорит: так, вот это неправильно, удаляй. И вот, вот неделя была переживаний. Я понял, что я попал в безвыходную ситуацию. Что делать, я не знаю. Людей, на которых я мог положиться, рядом нету, потому что я знаю, что ответственность моя, и мне нужно это делать. И я набрался смелости, я помню, я помолился, спустя, к сожалению, спустя неделю, я неделю промучился, сам думал, как это исправить, и спустя неделю я понял, что мне нужно помолиться. Я помолился, набрался смелости и отправил сообщение заказчику. Я ему пишу: там, Алексей, так и так, мы ошиблись там, и... Он тоже где-то отдыхал за границей, и он ответ пишет: не привет, ничего, окей, хорошо, приеду, разберусь. И все. И я в остатки вот этого три дня я тоже провел в такой вот ситуации, когда я не знаю, что он будет говорить. И этот заказчик приезжает на стройку, я с ним здороваюсь, я весь, ну, получается, я дрожу весь, переживаю. Он еще спрашивает, как у нас тут дела идут и так далее. И мы пошли с ним по точкам, в общем, мерили. И он так потом, ну, отошел и так смотрит на вот эти все, что мы наделали. И он говорит: ну, ничего страшного, мы просто сделаем самозахват. Ну, в общем, и то, что мы делали, в общем, не нужно было ничего переделывать. И для меня это безвыходная ситуация была. Почему? Потому что я не знал, как выйти из этого положения. Я действительно, трудно спал, я практически там с семьей не разговаривал. Почему? Потому что домой приезжаешь, и у тебя все вот эти мысли. Как правильно донести и так далее. И для меня помогла еще одна очень удивительная история одного царя. Я хотел бы ее вместе с вами разобрать. Царь Иосафат был выдающимся правителем иудейского государства. Ему было 35 лет, когда он начал править страной. И за короткий период времени он показал себя талантливейшим монархом. Он укрепил государственные границы, расставив по всем приграничным городам и поселениям охранные войска. Он реорганизовал армию и довел ее до 860 тысяч хорошо обученных воинов. Он также беспокоился за нравственное обновление народа и потому послал князей, левитов и священников с книгой закона, чтобы они ходили по всем городам и наставляли людей в основах Священного Писания. Результат этой религиозной политики был удивительным. Вторая книга Паралипоменон, 17 глава, 10 стих. «И был страх Господен на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом». Иосафат заключил мир с царем Ахавом, женив свою дочку на его сыне. Ну, как вот он понимал, что вот в этом такая политическая игра была, и он тем самым как бы и соседей будет, и за него союзники будут и так далее. Он видел необходимость проведения регулярных евангелизационных собраний. И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу Богу отцов их. Действительно удивительный царь. Пришел, все настроил, все переделал, и при этом еще обращал людей к Господу. И он это делал постоянно, то есть это не просто было разовое его какое-то влечение, или как ему, как отец ему передал и сказал, вот поклоняйся Богу, а он это постоянно делал. Он понимал, что в этом он мог найти успех. Иосафат провел судебную реформу, поставив судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе, и сказал судьям: смотрите, что вы делаете, вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас, действительно, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. Посмотрите, да, судебную реформу. Вот вроде бы все замечательно, да, вот и я думаю, что Иосафат сам стал понимать, что ну, все замечательно у меня. Действительно, нет никто, кто бы против меня восстал и так далее. Хорошие соседи, хорошие взаимоотношения с соседними государствами. То есть все супер, все хорошо. И царь принадлежал к той немногочисленной деловой части человечества, которая умела найти выход из любой ситуации. На тот момент он понимал, у меня есть ну, все, что мне еще нужно. Однако, когда моавитяне и аммонитяне пошли на Иосафата войной, он растерялся. И эта растерянность была столь великой, что он признает себя проигравшим и говорит Господу, «Я не знаю, что мне делать». Представляете, для государственного деятеля вот, расписаться в том, что он не знает, что делать, в собственном бессилии значило совершить политическое самоубийство, потерять власть и ввергнуть страну в панику. И действительно, Иосафат, он очень сильно растерялся. И в наше время, когда люди попадают в безвыходное положение, нередко они предпринимают неверные решения, скатываются в пьянство, употребляют наркотики, разгул, подают на развод, начинают винить других в своих бедах, впадают в депрессию или принимают ужаснейшее решение уйти из жизни. И это очень сильно сейчас, ну, это очень много случаев есть, когда люди заканчивают жизнь самоубийством. Почему? Потому что они не знают, что им делать дальше. Они не знают, куда им идти. Однако выход из любой невозможного положения все же существует. Иосафат осознал, что попал в безвыходную ситуацию. Силы противника многократно превосходили его армию. В этой критической ситуации он ищет Божьей помощи. Он не послал парламентариев к врагам с просьбой о перемирии, но послал гонцов во все пределы Израиля с воззванием о молитве. 2 Паралипоменон, 20 стих, 20 глава с 1 по 3 стих. «После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войною на Иосафата, и пришли и донесли Иосафату, говоря, «Идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии». И вот они в Хацацон-Фамаре, то есть Ендеге. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И первый шаг, который мы можем увидеть здесь в безвыходной ситуации, начинай молиться. Начинай молиться в тот момент, когда действительно ты уже понимаешь, что ты ничего не можешь сделать. Когда ты попадаешь в такие ситуации, и когда ты начинаешь сперва сам пытаться своими силами это сделать, это не получается. Начинай молиться. Мы прошли, и убоялся Иосафат. Он взвесил соотношение вооруженных сил и понял, что даже его армии, да, почти 900 тысяч хорошо обученных солдат, не хватит, чтобы победить армию врага. Осознание опасности содействует молитве, если мы только боимся Бога и верим в Него. Знаете, что опасность осознания, опасность духовного охлаждения побуждает нас к молитве. Когда мы ощущаем то, что мы как каким-то образом отдалились от Бога или отдалились от церкви, мы начинаем молиться. Опасность гибели людей, тех, кому я мог быть камнем преткновения, содействует к молитве. Опасность увидеть, что твои родственники идут в ад, побуждают меня молиться. Также опасность явиться пустым перед Господом содействует молитве. Приближается день нашего отчета перед Господом, а мы так мало сделали для Него. поиск лица Божьего усиливает молитву. Иосафат не только убоялся, но и обратил лицо свое к Господу. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. Вы знаете, что пост усиливает молитву. Посту были привлечены даже дети. Меня вот эта история, она вот действительно поражает меня. Я читаю ее и думаю, насколько этот человек понимал, что значит молитва или пост. Им родители объяснили серьезность положения и попросили о поддержке. Пост – великая сила, если он совершается правильно. Постились цари и пророки, постился Христос, постились апостолы, постились простые верующие. Но удивительно, как мало постимся мы. Сегодня, живя в 21 веке, мы говорим, а у нас нет проблем. Нам, по сути, и пост не так важен. И мы много раз пытались и в нашей церкви вот, начать служение как бы каждодневного поста, чтобы там один человек постился в течение дня и передавал. Я понимал, что начало всегда бурное, а потом ты смотришь, уже люди не постятся. Потому что, наверное, все хорошо. Я понимаю, что у людей все отлично, все хорошо, нет проблем. Поститься не нужно. Но я еще заметил такую закономерность. Как только мы заболеваем или случается какая-то серьезная беда, и когда нам приходится лежать дома или в больнице, мы такие молитвенники. Мы так много читаем. Я по себе скажу, я играю в волейбол, и один раз я неправильно приземлился и порвал сухожилие ахилла. И я 2 месяца пролежал в гипсе дома. Это были самые лучшие мои молитвенные время, чтение Библии и так далее. Потом я встал на ноги, и это куда-то ушло. И я понимаю, думаю, Господь, почему так происходит в моей жизни? Что, почему меня все время надо вот что-то толкнуть или так, чтобы я вновь и вновь обратился к Тебе? И этот вопрос я задаю каждый день себе. Как мне видеть Тебя, Господь? Как мне быть с Тобой рядом? Участие верующих усиливает молитву. Я знаю, что мы не часто говорим о своих трудностях и переживаниях, может быть, даже не часто говорим о грехах своих родным и близким, может быть, даже членам в церкви, потому что мы думаем, что если я ему расскажу, он обязательно кому-то это передаст. Или он обязательно будет на меня посмотреть по-другому. Я убедился в одном, что если я говорю это человеку, этот человек говорит, а я буду за тебя молиться. И я уже не боюсь, что обо мне подумают, потому что я пришел к своему брату, я ему сказал о своей проблеме, и я ему говорю, я хочу избавиться от этого, помоги мне. Я думаю, что никто из вас не откажет такому человеку, который придет и скажет, брат или сестра, помоги, я вот в этом я проваливаюсь, или вот такой-то у меня грех, помоги мне. Кто из вас скажет ему, извини, у меня нет времени? Молитва с верующими, она усиливается. И тем самым мы помогаем этому человеку, поддерживая его. И этот человек думает, у меня есть братья и сестры, которые за меня молятся, которые поддерживают меня. Иосафат верил в абсолютную власть Бога на небе. Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? Иосафат верил, что Бог, который управляет великими небесами, не остается в проигрыше. Наш Бог никогда не проигрывает. Он всегда побеждает. И это Его сущность. Иосафат верил в это. Иосафат также верил в абсолютную власть Бога на земле. Он исповедует, что Господь властвует над всеми царствами и царствует правосудно. Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа твоего Израиля? Он верил в абсолютное Божье господство и, однако, собрал народ на пост и молитву. Также и мы, веруя в Божье всевластие, должны делать все, что от нас зависит. Не просто подойти и сказать: «Господь, помоги вот в этой ситуации сесть на диван и ждать, когда что-то произойдет». Мы верим, что все в руках Божьих, что Бог может все изменить. Но Иосафат, он все, что от него требовалось, он это выполнял. «Господь, надо мне молиться 12 часов, я буду молиться 12 часов». Или «надо поститься трое суток, я буду поститься трое суток». У меня есть знакомые, незнакомые, дядя мой, дядя Вася, и у него была определенная проблема в своей семье. И он сказал: «Я буду поститься». И, по-моему, он 12 дней постился. И я смотрю на него, он говорит: «Я сказал, я буду поститься». Я верю, что Бог, он может все изменить. Но что от меня требуется, я сделаю все. Иосафат верил в неприлежность Божьих обетований. 2 Паралипоменон, 20 глава, с 8 по 11 стихи. «И они поселились на ней и построили тебе на ней святилище во имя твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом твоим, ибо имя твое в доме сем, и воззовем к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасешь. И ныне, вот, аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира, через земли которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам». Бог не только обещает, но и выполняет свои обещания. Он обещал своему народу победу в войне, исцеление при эпидемиях, пропитание во время голода. Он дает силу перенести искушения и справиться с будничными заботами. Если вы посмотрите на историю израильского народа, вы увидите, что они не голодали. Они имели все необходимое для проживания. Как мы сейчас с вами, мы не имеем голода, мы живем действительно вот в экономически стабильных странах, мы не имеем голода, у нас есть хорошие машины, дома. Но как часто мы при этом всем просто не забываем благодарить Бога, прославлять Его и говорить Ему: «Господь, спасибо Тебе». Для нас это настолько стало обыденное, что я своей дочери говорю: «Камила, давай помолимся за то, что у нас свет в доме есть». Она говорит: «Пап, это же электричество, оно же с улицы приходит». То есть мы уже к таким вещам, может быть, привыкли. Для нас, естественно, хлеб на столе, и мы, бывает, вот просто забываем поблагодарить Бога. Итак, если вы попали в какие-то сложные обстоятельства, то помолитесь. Пожалуй, это самый важный шаг, остальные будут легче. Второй шаг – предайте ваши обстоятельства в руки Бога. Вот в какой-то момент мы должны сказать: «Господи, я Тебе доверяю. И все пусть будет по Твоей воле. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые, дети их, жены их и сыновья их. Можно сказать, когда у тебя какие-то проблемы, это объединяет, особенно в кругу церкви, это объединяет, и мы как-то ближе становимся друг к другу. Иосафат понимал, что ему никак не одержать победы. Он видел это войско, которое в несколько раз превосходило его. Он, я думаю, что он не был глупым человеком. Он это все представил, посчитал, может быть, взял калькулятор или счеты, или еще что-то, посмотрел и говорит, никак. Поэтому он просит Бога явить свое правосудие и защитить избранный народ. Писание учит, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Третий шаг. Поступи в соответствии с указанием Слова Божьего. Тогда на Иазиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеила, сына Матфании, Левита и сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания и сказал он, «Слушайте, все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них». Вот они восходят на возвышенности Циц, и вы найдете их на конце долины пред пустынью Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. То, что говорил этот левит, не было ложным утешением Иосафата. Он получил от Господа ясные повеления, что нужно делать в этой, вот конкретно в этой ситуации. Во-первых, народ получил указание взять эмоции под контроль. Не бойтесь и не ужасайтесь. И действительно, это было своевременным увещеванием для народа, впавшего в страх. Мы слабые люди, и потому негативные факторы оказывают на нас разрушительные влияния. Во-вторых, Господь указал им выступить против врагов и наблюдать за действием Бога. Завтра выступите против них. Вообще, вот после дальше удивительная история пойдет. Просто вот читая его, я восторгаюсь, какой же удивительный наш Бог. Бог вступился за Израиль и без малейшего старания евреев поразил армию противника. Где же нам найти ясные указания, как поступать в наших жизненных ситуациях? Что говорит Библия, то говорит Бог. Сегодня у нас есть удивительное слово, которое оставлено нам, и вот эта Библия, которую мы каждый день должны читать. Там есть инструкции, наверное, на все возникшие вопросы. Даже если не на все вопросы мы можем найти там ответы, у нас есть церковь, у нас есть рукоположенные пресвитера. И я вам расскажу еще такую маленькую ситуацию из моей личной жизни. У меня четверо детей, и последней дочери 4 месяца только родилась. И когда моя супруга забеременела, да, мы пошли ко врачу, чтобы пройти обследование все. И так как она до этого перенесла 3 операции кесарево сечения, то 4-го ребенка рожать ей как бы нельзя было. И мы приехали в одну медицинскую академию, я вместе с ней, и там собралась делегация врачей, они все решали, как они пришли, сделали УЗИ, и долго стояли между собой. Я стою, моя супруга, и они посовещались и поворачиваются, и говорят, вам нужно делать аборт, потому что ребенок прилепился к шву и так далее, и большая вероятность того, что вы можете умереть. И я пробовал, наверное, найти ответ в Библии на этот вопрос, но там не было, да, то есть мы чуть-чуть живем в таком веке, да, и я вместе с Оксаной помолился, И мы сказали, они сказали, вам нужно как бы вот буквально там у вас есть 2-3 дня принять решение, почему чем больше вы ждете, тем хуже это и так далее. И мы пришли домой с Оксаной, и мы много плакали, и это действительно был такой волнительный момент. И мы подошли к папе нашему и сказали, вот как поступить, ты же наш пастор, ты руководи, как поступить? И он сказал, в нашем братстве принято решение, что если есть какая-то угроза матери, то мы принимаем решение делать аборт. То есть и это как бы не против церковных каких-то законов и так далее, да? То есть мы можем это сделать. Но он сказал, вы поступите, как ваше сердце говорит. И мы помолились с Оксаной. И у нас родилась 4-я дочка. И полностью вот роды прошли. Это, наверное, лучшая беременность была Оксанина вообще вот за 4 детей. И она после этого, она говорит, как это возможно? Как это работает? И благодаря вот этой ситуации мне удалось прийти вот к этим женщинам, которые в академии этой... И я сказал, знаете, а мы верующие люди. Она просто не верила, она говорит, это не может быть такого. И для нее это как бы какой-то случай, а для меня с Оксаной я знал, что Бог вмешался в эту ситуацию. И никто не мог бы повлиять по-другому. Поэтому, когда там бывают такие ситуации, когда мы не можем ответ найти, мы можем подходить друг к другу, мы можем подходить к нашим братьям и сестрам, которые рукоположены на служение, и они вам дадут ответ, потому что Бог работает через людей. И для меня это было действительно таким свидетельством, что Бог в моей жизни... Он вот имеет власть над моей жизнью. И я ничего не могу с этим делать. Что мне остается? Последний шаг, который мы можем предпринять в безвыходной ситуации, это превозносите Господа. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Коревых хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал, «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили, «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Наверное, безумный шаг правителя поставить певцов с гитарами, не знаю, какие у нас могут быть, кто-то с барабаном шел, кто-то... Они шли впереди. Представляете, группа прославления шла впереди против многотысячной армии. Наверное, аммонитяне и моавитяне увидели вот это все, и они сказали, ну и Иосафат, он глупец. Они, наверное, настроились, кажется, они долго смеялись. Ну, вот и мне бы было бы смешно действительно увидеть эту картину. Я бы, наверное, тоже смеялся. И говорил, ну что за человек, который там против войска поставил? Но они не знали, что с ними произойдет дальше. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею. И были они поражены, и восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга». И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. Вот когда Бог берет все свои в руки, мы можем увидеть такие чудеса в нашей жизни. Но при этом мы должны начинать молиться, Мы должны усиливать молитву постом. Мы должны просить братьев и сестер молиться. Мы должны искать ответы в Библии, а не просто каким-то психологом ходить или еще куда-то ходить. Мы должны искать ответы в Библии, в церкви. Мы должны превозносить Господа. Мы должны говорить Ему: «Господь, слава Тебе за то, что в моей жизни та или иная ситуация была. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты провел меня этим путем». Почему? Потому что я смог засвидетельствовать о Тебе этим трем женщинам, которые, может быть, никогда бы не услышали о Тебе. Слава Тебе за то, что Ты проводишь мою жизнь так, как хочешь Ты. Как важно нам не противиться этому, а действительно вот стоять на этом и говорить: «Господь, я Тебе доверяю». Оказывается, прославление Бога играет огромную роль в решении проблем. Павел и Сила, помните, когда в темнице были, находились, что они делали? Они пели, прославляли Бога. Можно сказать: «Вам, вы что, вас там убить могут? Что вы делаете?» Они пели и прославляли Господа. Певцы прославляли Господа до того, как увидели благословение победы. Здесь важный урок. Мы призваны благодарить Господа Бога в первую очередь за то, кем Он является, а не за то, что Он нам дает. Мы должны говорить: «Господь, слава Тебе за Твое величие» и так далее. И последний, наверное, удивительный факт из этой истории. «И пришел Иосафат и народ его забрать добычу. Нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести». Вот оно, доверие Богу, да, вот простой какой-то ситуации, нет, не простая ситуация, да, но доверие Богу они не могли унести. И дальше написано: «И три дня они забирали добычу, так велика она была». Вот если мы полностью доверим свою жизнь Господу, если мы полностью скажем ему: «Господь, ты хозяин, ты мой господин», то в нашей жизни пройдут огромные перемены. Я знаю, что много трудностей, с которыми мы сталкиваемся каждый день, они бы просто миновали нас, потому что мы бы имели радость. И, может быть, я не могу сказать и не буду говорить о том, что у вас никогда не будет проблем. Верующие люди самые счастливые, у них никогда проблем нету, у них все всегда есть. Это неправда. Верующие люди проходят путем трудным, но они имеют радость. Радость от того, что они исполняют волю Бога. Это самое удивительное, о чем бы я хотел бы с вами поговорить. Давайте еще раз в конце вспомним: в безвыходной ситуации что мы должны делать? Начинать молиться, просить родных, близких поддержать тебя, начинать поститься. Потом нужно получить информацию, да, или читать Библию, читать Слово Божье и находить ответы. И последний этап – это прославлять Бога. Если мы будем вот так вот делать, я думаю, что все трудности, которые мы имеем, мы будем проходить с легкостью. Они будут трудными, но мы будем знать, что вот Бог, Он наш Бог. Аминь. И давайте, может быть, мы помолимся, встанем и повернитесь друг к другу. Давайте вот помолимся по два, по три человека. Может быть, ты еще с этим человеком никогда не молился. Может быть, у тебя есть что сказать. Давайте вот в такой молитве побудем.